Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Защита права собственности, а именно право собственности на землю, такова тема сегодняшней передачи. В Конституции России есть две статьи, 35 и 36, устанавливающие следующее. 35 статья. Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Статья 36. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Между тем, вот уж, наверное, месяц, как вся страна обсуждает истории домовладельцев в московском поселке Речник, где в ночь на 21 января начался массовый снос домов. Вслед за тем появились сообщения о том, что подобная участь может постигнуть другие московские поселки, например, фешенебельный остров Фантазий и первый земельный кооператив «Сокол». Что происходит? Насколько законны требования властей? Как вышло, что объявленная пару лет назад дачная амнистия фактически не сработала? И может ли человек, обычный российский гражданин, рассчитывать на то, что земля, оказавшаяся однажды в его собственности, перейдет по наследству его детям и внукам, а не будет отобрана в один прекрасный, точнее, злосчастный день? Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Но прежде чем задавать вам все эти вопросы, часть из которых я привела, я предлагаю послушать сюжет, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Подмосковье Верой Володиной. Она расскажет о последних событиях вокруг Речника.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили в четверг, что принято решение о сносе еще 16 строений в Речнике и об освобождении занимаемых ими земельных участков. Кунцевский суд удовлетворил иски Московской мэрии, Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и Городского управления Росимущества. Но пока продолжаются прокурорские проверки по фактам сноса первой группы строений, действия приставов по новым производствам будут тоже заморожены. Накануне представитель Генеральной прокуратуры Марина Гриднева сообщила журналистам, что прокуроры могут вступить в судебный процесс вокруг Речника в качестве его защитников.
В рамках деятельности группы будут тщательно изучены вопросы, связанные с соблюдением прав граждан. Также прорабатывается вопрос о возможности вступления прокурора в судебные процессы в целях защиты прав вот этого садоводчества Речника и его членов.
Общественная палата Российской Федерации обещает на будущей неделе рассказать об очередных результатах работы экспертов, а пока настаивает на лишении полномочий судьи Кунцевского суда, принявшего ошибочное решение о сносе дома Ангелины Абрамовой. В четверг решением Московского городского суда было приостановлено исполнительное производство об освобождении земельного участка, принадлежащего Валерию Смирнову. Об этом сообщила адвокат Людмила Голосова.
Кунцевский отказал. Он написал частную жалобу в Мосгорсуд. И в связи с тем, что сейчас по указу президента идет проверка Генпрокуратуры, контрольным управлением, сейчас как бы жители Речника подают, чтобы на этот момент была приостановлена исполнительное производство. Мосгорсуд удовлетворил просьбу и приостановил производство по решению суда.
Валерий Смирнов.
В суде первые мои слова были, что я не согласен с тем, что я самовольно занял этот участок. Да, этот участок давался моему папе. В Москве земля нужна. Ну, решите вопрос с людьми. Ну, не так же в 30-градусный мороз, со спец войсками, со спец техникой.
Валерий сравнивает то, что происходило в Речнике, с событиями более чем полувековой давности.
Шок, честно, для меня, для всей семьи, для моей мамы, для папы. Даже с фашистской оккупацией, вот ребенка там на руках носили, давали хлеб, когда отходили, там Вилли какой-то там, до сих пор его помнит, принес вот хлеба нам, и мы там не умерли, семья не умерла, 10 человек, там, детей. Тут она, я ее даже не могу на даче привезти, потому что она просто, ну, извиняюсь, умрет, понимаете, от сердечного приступа. У нас уже поумирало соседи, там, инсульты, инфаркты. Мы по ночам просыпаемся, мы не можем заснуть потом, потому что в голове все это вертится. И техника, строители воспринимают называется, как будто танки, понимаете, вот для нас вот эти маски, вот эти вот откровенный фашизм, потому что у них там, честно говоря, хорошо идет толстый в этом году, там хорошо Москва река замерзла. Вот они ошибку, когда делали, вот нужно было на ледоходе пройти и нас отрубить от Москвы реки, а то мы через лед, и корреспонденты все через лед ходили.
Адвокат Людмила Голосова утверждает, что бригады приставов не обращают внимания на мораторий действий по сносу.
Порядка 12 судебных приставов, причем в наглую вообще все, мы тут с ними разбирались и на них нажаловались. Хотелось бы верить, что они не пойдут, пока разбираются, но люди не надеются. Люди пишут иски, сейчас будут подавать иски по вновь открывшимся обстоятельствам. Строения у них законные, и участки индивидуализированы у них. Каждому давали договор, там был чертеж, площадь, номер участка. В 75-76 году была проведена вот так называемая у нас гришинская инвентаризация земель. У них есть технические карточки, домовладения. Так что у них все законно.
Вопреки заявлению Юрия Лужкова, снос находящегося рядом с речником фешенебельного жилого комплекса «Остров Фантазии» не планируется. Как заявил после заседания у главы столичного стройкомплекса Владимира Ресина префект Западного административного округа Юрий Алпатов, все превращения зданий спортивного комплекса в жилые коттеджи прошли перерегистрацию на основании документов Моском архитектуры и БТИ. Зато столичные власти не оставляют в покое поселок художников «Сокол». В конце марта будут рассматриваться иски к самоуправлению поселка «Сокол» о выселении. Как заявил мэр Юрий Лужков, после окончания прокурорской проверки мэрия планирует снести 805 незаконных построек, по которым уже вынесены соответствующие судебные решения. Депутаты Московской городской думы на днях так изменили закон о природных территориях, что зеленые зоны в Москве теперь можно будет застраивать в соответствии не с природоохранным, а с градостроительным кодексом. Сразу вслед за этим партия «Яблоко» провела общественную инспекцию природно-исторического парка «Тушинский». Здесь в нарушение закона выстроено полсотни коттеджей. Власти не обращают внимания и на то, что территория общего пользования огорожена и доступна только владельцам элитного жилья. А в поселке Речник, как рассказал Валерий Смирнов, часть садоводов сами начинают разбирать свои дома.
Запугали, люди разбираются хаотично, разбирают дома, некоторые не знают, что делать. Говорят, я подожгу свой дом там, да, я его сожгу, а если я сожгу, то вот эти развалины будут считать мусором, если они уберут, там, мне счет выставят за то, что это. У людей нет денег просто. Вот у меня, например, нет денег на то, чтобы разобрать дом, даже нанять рабочих. Мне объявили там какие-то там 100-200 тысяч, чтобы просто дом разобрать. Куда мне его выводить, я даже не знаю. Я родился прямо, ну, на канале, можно сказать, на борже, вот там боржа, которая строила вот этот берег, да, вот это папа мой, а потом работал на канале, все оставшееся, и мама работала. Простая рабочая семья. А нам говорят, что вы там захватили землю. Ну как вот мой папа мог, простой рабочий, прийти и захватить землю в 58 году? Как он мог это сделать, скажите? И нам все, да даже те же приставы нам говорят, что мы вас понимаем, но вот у нас есть конкретные указания, и все. Те же судьи нам говорят, мы вас понимаем. Та же милиция нам говорит, все нас понимают, но вот есть один человек, который уперся просто вот рогом, извиняйте.
Простые дачники из Речника говорят, что на себе ощутили, что перед законом не все равны, но еще надеются на требования президента Дмитрия Медведева провести проверку, не были ли нарушены права жителей поселка при их выселении. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. И сегодня, я надеюсь, вы ответите мне на вопрос о том, что же происходит с правом собственности на землю, насколько законны требования властей к домовладельцам в Речнике, Острове Фантазии, Соколе и в прочих поселениях, и как вышло, что объявленная пару лет назад дачная амнистия фактически не сработала. Алексей, ваш общий комментарий вот к тому, что происходит в Речнике и других подобных поселениях.
Давайте разберемся. Действительно, в советские годы, в 56-м году, имел место землеотвод для организации яблоневых садов. И впоследствии людям разрешили установить там садовые домики. В те годы никто не заморачивался по поводу того, на каком праве предоставляется земельный участок. Оформлялось постановление предоставить для организации сада, для организации огорода.
Тем более, что право собственности как такового не осуществовало.
Да, его просто не было,
только
конечно.
В 93-м году,
конечно,
вместе с Конституцией Российской Федерации
было.
Появилось.
И вот этот землеотвод подтверждает то, что люди эту землю занимают на законных основаниях. Другое дел. Обратите внимание, сейчас речь идет о сносе домов. Возникает вопрос, а каким образом капитальные строения оказались на данной территории. Тут уже возникает проблема, связанная с узаконением этих строений, потому что они строились давно, они строились без соответствующих разрешений, еще до вступления в силу градостроительного кодекса. Как с ними быть? Проблема в том, что законодательство о природоохранных территориях не позволяет приватизировать эти земельные участки. И вместе с тем, земельный кодекс говорит о том, что в исключительных случаях допустимо нахождение на территории природоохранной зоны иных собственников и пользователей земельных участков. Что касается узаконения этих строений, тут, конечно, проблемы есть, потому что это бы узаконение привело бы к изменению функционального назначения. Вместе с тем, я считаю, что, коль скоро был землеотвод, земельные участки изымать нельзя. В интервью прозвучало утверждение о том, что была проведена техническая инвентаризация, есть инвентаризационные карточки. Как признавалось право собственности на дома, индивидуальное домовладение в советские годы? Было заключение правовой комиссии БТИ, и БТИ принимало дело удостоверения, на основании которого возникало право собственности на домовладение. Уж что потом люди строили, как они это перестраивали, это вопрос, который оставался за рамками, но вот этот документ подтверждал легальность этих строений. Вот как эти инвентаризационные карточки могли быть не приняты внимание судом, это большой вопрос. Потом мы знаем, что вот было принято законодательство о дачной амнистии, которое позволяло в упрощенном порядке это все сделать.
Да, но насколько мне известно, очень небольшое количество людей смогли реально воспользоваться вот этими изменениями в законы и действительно оформить свою землю в собственность, свои постройки, в собственность, имея минимальный набор документов и обходясь без решений судов. Закон приняли, но он почему-то работать не стал.
Вот жители речника столкнулись с какой проблемой? Они находятся на территории природоохранной зоны. Соответственно, здесь, конечно же, большой вопрос. А вместе с тем, обращая ваше внимание, что сначала были построены дома, уже потом этой зоне был присвоен статус. Вот. В этом случае они, конечно же, должны понимать, что закон допускает даже на таких территориях расположение иных собственников, пользователей. Вот. И последнее, если позволите, я скажу.
Да, конечно, Алиса.
Бывали в практике такие случаи, когда отказывали в оформлении домов собственности, приватизации земельных участков, мотивируя тем, что водоохранная зона, рекреационная зона. Но московские власти очень активно используют утверждение о том, что земельный участок не присутствует до тех пор, пока не установлена граница, до тех пор, пока не установлен кадастровый учет. И если администрация утверждает, что это по факту земли природоохранной зоны, а кадастрового плана нет, то есть границы этой природоохранной зоны не определены, то тогда это никоим образом не мешает гражданам заниматься приватизацией земельных участков, легализацией строения.
Антон, а как вы считаете, почему не сработала дачная амнистия? Почему происходит так, что человек, однажды получив землю, начав там строительство, в итоге абсолютно не гарантирован от того, что ночью, как это было с речником, к нему приедут тракторы, специальная техника, и начнут рушить его дом, размахивая решением суда, о котором ничего не известно.
В данном случае можно сказать, что в России сложилась такая своего рода ситуация, что скорее не сносят все-таки дома, то есть это скорее единичные случаи. И вот эти события, связанные с речником, они носят все-таки такой локальный характер, потому что масса домов, много всяких поселков, дачных товариществ, которые находятся в природоохранных зонах, которые дома вот, граждане строили, не имея надлежащих разрешений, с нарушением всяких строительных и санитарных норм, и никто этим вопросами не занимается. Более того, я бы сказал, что, наверное, в целом в России как раз сложилась порочная практика, что суды чаще всего узаканивают такие дома. Ну, конечно же, чаще всего это дорогие какие-нибудь коттеджи, какие-то дорогие поселки, где очень влиятельные, обеспеченные граждане.
Вот то, что происходит с Архангельском, если говорить о Москве, где расположены дачи очень влиятельных людей.
Именно так. Вот. И поэтому получается, что все-таки закон есть, что нужно бороться с незаконным строительством. Получается на практике, что устраивают показательные порки. И причем я бы даже так вот немножко в сторону отошел от этой темы и сказал, что даже вот, например, борются со взятками в ГИБДД, но вот сейчас пока что выглядит так, что как будто взятки берут только в Астраханской области. Ну, по крайней мере, там громкое дело и все. Хотя все понимают, что это проблема во всей России. Точно так же и в этой сфере. Получается, что дома незаконно строят многие, но к ответственности привлекают выборочно. То есть кто-то попал под раздачу.
То есть вы считаете, вот, что в данном случае, если опять же возвращаться к истории, например, с тем же речником, люди сами были отчасти виноваты в том, что не подумали о последствиях и начали там что-то возводить, строить, и не предполагали, что однажды к ним приедут и их снесут.
Ну, фактически, да. То есть там, на мой взгляд, была ситуация, что кто-то слишком смело построил какое-то здание, другие, глядя на него, стали строить. И поэтому, в общем-то, наверное, виноват тот, кто был впереди. А те остальные равнялись и говорили, а почему я не могу? Плюс еще, на самом деле, было еще равняться, смотрели на соседние, так скажем, строение, когда тоже вроде природоохранная зона, но там вообще огромные коттеджи, которые просто многомиллионные. И поэтому казалось, что это, да, допустимо.
Здесь все сойдет с рук. Алексей, вы согласны вот с таким аргументом Антона?
Ну, я хочу обратить внимание на следующее. Есть такое понятие «разрешенное использование земельного участка». То, что ты можешь с этим участком делать. Еще раз, закон допускает даже на природоохранной территории нахождение посторонних собственников, если их деятельность не наносит негативного вреда этой зоне. Вот почему городские власти не доказывали в суде, что эта деятельность как-то приводит к нарушению режима использования вот этого парка. Вот. И в данном случае тут нужно понимать, что было разрешение на изведение садовых домиков и был землеотвод. Конечно же, если...
И это все произошло еще до того, как конкретный участок назвали природоохранной зоной.
Да. Если же действительно там развернули какое-то большое строительство и построили коттедж, то тут возникает вопрос. Без разрешения был оформлен. Были какие-то отступления от строительных норм, санитарных норм, экологических норм? Вот если экспертиза бы показала, что да, такое строение нарушает экологические требования к данной зоне, можно было бы говорить о невозможности узаконения его. Но я так понимаю, вопрос о негативном воздействии на парк, он вообще не следовал.
Не поднимался,
да.
Он вообще не поднимался. Вот в этой ситуации... На самом деле очень настораживает то, что, как сообщила наш корреспондент в репортаже о событиях вокруг речника и других поселках московских, в ближайшее время планируется снести около 800 строений в таких поселках, которые признаны незаконными, которые считает Москва незаконным, ну и, соответственно, суды эту позицию поддержали. Вот если представить, что такое количество людей вдруг окажутся на улице, хотя тут меня могут одернуть и сказать, что вы переживаете, там люди влиятельные, деньги у них есть, ну, отсюда выселят и поедут жить в какое-то другое место. Но на поверку-то оказывается, что люди, попавшие под удар, чьи дома действительно снесли, это вовсе не богатые, влиятельные, обеспеченные люди, а начали с людей, которые действительно по много-много лет жили на этих, на этом месте, у которых это единственное вообще место для проживания. И вот эта чудовищная ситуация с сносом дома госпожи Абрамовой, в отношении которой вообще не было принято решение суда о сносе, собственно, ее строения, ну, снесли по ошибке и снесли. Что вот в этой ситуации делать ей, с ней? Кто вообще когда-нибудь сможет полностью искупить вот тот моральный вред, который был причинен женщине? Антон, с вашей точки зрения, вообще московские власти насколько заинтересованы в том, чтобы законно решать проблемы землепользования в городе?
Ну,
действительно законно?
Ну, на самом деле, я бы сказал, что, наверное, московские власти все-таки заинтересованы как раз в том, чтобы законно все решать. Только на практике у нас, опять же, с учетом российских реалий, закон не всегда действует, потому что часто должностные лица везде абсолютно, даже в налоговых инспекциях, даже в управлениях по борьбе с налоговыми, с экономическими преступлениями, когда вроде бы закон предусматривает для кого-то ответственность, должностные лица начинают работать, а потом оказывается, что у того или иного виновника, у него на самом деле достаточно денег, чтобы, в общем-то, как-то их отблагодарить, чтобы они этот закон в отношении него не применили. Вот именно в этом и проблема возникает. Поэтому здесь получается, что если речник – это показательная порка, то, может быть, другие поселки, где люди побогаче-то повлиятельнее, которые не просто даже денежным образом могут решить, но они имеют каких-то знакомых, родственников, друзей, опять же, влиятельных, и они таким образом могут свои права более эффективно, опять же, с учетом российских реалий, отстоять. Вот. Что касается того, что вот женщина пострадала, у которой дом снесли без решения суда, то это, конечно же, судебная ошибка. Такое, к сожалению, бывает, что...
Когда... Да это не судебная ошибка, это ошибка приставов, потому что в исполнительном листе была указана другая совершенно фамилия. Вот в чем дело.
Ну, такое, к сожалению, тоже бывает. Получается, что здесь действие должностных лиц у нас предусмотрено законодательством ответственность государства. То есть можно взыскать с Российской Федерации, в данном случае, получается, федерального казначейства, вот эти вот убытки. Единственное, что при рассмотрении этого дела будет рассматриваться вопрос, опять же, был ее дом законно построен. То есть, если окажется, что в перспективе и должны были снести, то, может быть, таким образом удастся Российской Федерации отбиться от этой ответственности.
Чудовищная история совершенно, да, Алексей?
А я скажу, что в данном случае московские власти активно используют тот набор средств, которые они использовали в Южном Бутово. И алгоритм их поведения совершенно один и тот же. Для них задача главное снести, а потом уже будем разбираться. Потом уже пусть гражданка обращается в суд за компенсацией. Мы скажем, что оценка там незначительная. Главное, что земля будет свободна.
Ей же уже будет довольно сложно доказать, что, сколько действительно стоил этот дом и что там было.
И потом уже эта гражданка будет ходить, бегать за должностными лицами с протянутой рукой. Земля будет уже свободна. Поэтому говорить о том, что наши власти, они действуют в соответствии с законом, нет, в данном случае они действуют и в нарушении закона, и в нарушении идей права, потому что право исковеркано полностью, они действуют в нарушении идей справедливости, одним можно, другим нельзя, вот, и... К сожалению, это все обуславливается той инертностью нашей судебной системы, которую мы видим. Если было допущено лишение человека его собственности, пусть даже незаконное, это должно лишаться в суде, то тут однозначно должностное лицо, которое допустило, должно как минимум написать заявление о собственном увольнении, как максимум в отношении него должны применить действия, связанные с привлечением к ответственности уголовной.
Ну вот, кстати, об ответственности должностных лиц в свете событий, происходящих вокруг домовладений, вокруг собственности на землю, я и предлагаю поговорить во второй части передачи сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. И сегодня мы говорим о защите права собственности на землю. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В канадском Ванкувере стартовали 21-е зимнеолимпийские игры. В церемонии открытия соревнований, которая проходила на стадионе BC Place, приняли участие около 2500 атлетов из 82 стран. За несколько часов до старта Олимпиады погиб 21-летний грузинский саночник Надарко Мариташвили после того, как вылетел с дистанции и врезался в столб во время тренировочных заездов. Сборная Грузии приняла решение остаться в Ванкувере, несмотря на трагедию. На базе московского ОМОНа в Строгино сегодня ждут руководители российских правозащитных движений и организаций. По словам представителя ГУВД Москвы Виктора Бирюкова, правоохранительные органы пригласили правозащитников, стремясь опровергнуть информацию СМИ о нарушениях в отряде милиции особого назначения. В центре Москвы у памятника Грибоедова сегодня пройдет пикет в поддержку жителей московского поселка Речник, дома которых сносят городские власти. Как сообщил координатор инициатор акции движения «Московский совет» Сергей Удальцов, пикет станет началом общегородской кампании с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. В Москве сегодня простятся с известной оперной певицей Ириной Архиповой. Гражданская панихида пройдет в Большом зале консерватории. Похоронят Ирину Архипову на Новодевичьем кладбище. Певица скончалась в четверг на 86-м году жизни. США отвергли требования Китая отменить встречу американского президента Барака Обамы с духовным лидером Тибета Далай-ламой. Как сказал официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс, переговоры состоятся, как и было запланировано, 18 февраля. На юге Афганистана подразделения коалиционных войск совместно с афганскими силами начали крупнейшую операцию против движения «Талибан».
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты коллегии «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Сегодня мы говорим о защите права собственности на землю. Поводом для этого обсуждения стали события последнего месяца вокруг московского поселка Речник и еще рядом московских поселков, на которые тоже сейчас обращено внимание московских властей и прокуратуры. Я имею в виду остров Фантазии, я имею в виду поселок Сокол. Но вот мы в конце первой части передачи слегка коснулись вопроса об ответственности чиновников. И здесь у меня вопрос, Антон, к вам. Вот вы сказали, что складывается ситуация таким образом, что человек может за какую-то благодарность материальную или выразившуюся каким-то иным способом добиться того, что в отношении вот конкретно его там дома или земельного участка будет принято решение в обход закона. Скажите, известны ли вам случаи, когда в отношении вот этих чиновников возбуждались уголовные дела, и не просто возбуждались, но еще доводились до суда. Потому что, если вспомнить историю, например, с поселком Сокол, то для того, чтобы что-то там строить или менять, вот именно в поселке Сокол, нужны пакеты документов из более чем 50 различных инстанций. То есть 50 чиновников ставят свою визу и разрешают что-то строить, перестраивать и пристраивать. И почему, когда возникает вопрос о законности или незаконности какой-то постройки, спрашивают с человека, у которого есть этот пакет документов, и не спрашивают тех чиновников, чьи подписи стоят под разрешительными документами.
Вообще-то бывают все-таки случаи, когда у нас привлекают должностных лиц, в том числе вот в сфере строительства, к уголовной ответственности, но, как правило, это когда непосредственно идет получение какой-то взятки. Вот, а не так, что было что-то незаконное ими сделано, потому что это, как правило, воспринимается, ну да, вот человек ошибся, то есть выдал не то разрешение, не тому человеку.
То есть проверка законности их действий не производится вообще?
Фактически, да. На практике никто не проверяет. И
человека ставят перед фактом. Ему, он говорит, вот у меня есть все разрешительные документы, и все в порядке. Ему говорят... А тебе дали неправильные разрешительные документы, мы твой дом снесем. И у него даже в этой ситуации даже в порядке регресса не остается возможности спрашивать вот с этих людей, которые ему все это разрешали.
Ну, в данном случае все-таки все зависит от того, насколько его разрешения были согласованы. Я бы сказал, что, наверное, все-таки право предъявлять иск и требовать возмещения причиненных ему убытков тем, что ему было разрешено, он построил, а потом оказалось, что вот эти разрешения были не действительно, но все-таки на практике оказывается, что его согласования, они были, допустим, неполными, или там что-то было не учтено, потому что инстанций-то много на самом деле.
Человек остается крайним в любом случае в этой ситуации.
Ну, в любом случае, даже если человек идет в суд потом и что-то взыскивает, хотя на самом деле с Россией взыскать что-то сложно на практике в российских судах, то есть у меня и, кстати, у Голованова Алексея, моего коллеги, тоже есть такой печальный опыт, когда мы пытались вот действительно причинен ущерб какому-нибудь предпринимателю, в том числе действиями должностных лиц, а суды, тем не менее, отказывают в взыскании этих убытков. И то же самое здесь. Поэтому, если говорить о том, что человек пострадал, если человек идет в суд, я думаю, что в суд охотно идут только юристы, кто там работает. А все остальные люди, на самом деле, для них это своего рода переживание, и та даже компенсация, которая им потом выплачивается, все равно это для них минус, это потеря.
Но это вы напрасно так говорите, потому что сейчас люди, например, из Речника очень охотно идут в суд, при том, что, в принципе, иллюзии не питают и довольно скептически оценивают свои шансы в московских судах.
Они идут не в суд. данном случае. Я вот могу сказать, как все-таки практикующий адвокат, они бегут от своей проблемы в суд. Понимаете, то есть у них есть большая проблема, а суд уже по сравнению с этим кажется место, где, может быть, повезет, и они от этой большой проблемы избавятся.
О, интересный подход. Но вот почему же как-то не собрались и не побежали уже в суды или еще в какие-то инстанции те люди, которые владеют коттеджами или квартирами в этих коттеджах на острове Фантазии? Ведь мэр Москвы вроде как говорил, что и там тоже надо попроверять на вопрос законности, незаконности построек. Почему же сейчас-то вдруг эта тема заглохла?
А как я понимаю из средств массовой информации, больше там ничего проверять не будут, и люди как жили, так и будут жить. Честно говоря, я это связываю все с тем, что в России происходит формирование классового общества. Мы возвращаемся к той структуре общественных отношений, которая имела место быть до XIX века.
Что вы имеете в виду?
Фактически у нас есть закон о госслужбе, который определяет структуру государственных служащих, государственных служащих категории А, категории Б, высшие должностные лица. А они сейчас будут выполнять роль правящего класса. И в отношении них будут действовать другие правила, чем в отношении других граждан, обычных граждан. Никаком равенстве, никаком равноправии не может быть и речи. Дворянский титул заменяется на удостоверение сотрудника того или иного силового ведомства, либо правительства, либо администрации президента. Шпага заменяется разрешением на ношение краткоствольного оружия.
По сути, сейчас серьезно говорите?
Я абсолютно серьезно. И все это заканчивается чем? Первая мысль, которая приводит к революции, сводится к тому, где справедливость.
В самом деле, считаете, что это решит все проблемы, что ли? Есть фундаментальный основополагающий документ, регулирующий все правоотношения на территории Российской Федерации. Это Конституция Российской Федерации, которая, помимо всего прочего, гарантирует равенство всех перед законом и судом. Почему этот принцип равенства не работает?
Вы знаете, дело в том, что была в свое время теория чистого права Ганса Кельзена, который говорил, что независимо от обстоятельств должен применять закон, как он написан. Вот. У нас же, к сожалению, повсеместно распространена социологическая школа права. То есть мы должны анализировать общественный интерес, так называемый. Под общественным интересом очень часто понимаем интересы тех или иных групп. Я, наверное, допустил ошибку, говоря, что у нас формируется классовое общество. Нет, класс – это экономическое понятие. У нас формируется сословное общество, когда некая группа людей выдвигается на передний план, и у нее просто появляются какие-то свои привилегии. Это сословное общество.
Антон, ты если все-таки уйти от теории революции неизбежной, вот о чем сейчас говорит Алексей, с вашей точки зрения, вот эти люди, эти собственники домовладений, чье право собственности вообще поставлено под большое сомнение, они могут рассчитывать на поддержку, ну, хотя бы судей Европейского суда по правам человека. То, как это все происходит, и то, как это решается сейчас в Москве, в принципе, с вашей точки зрения, нарушает права граждан, которые гарантированы Европейской конвенцией, или нет?
В данном случае все-таки у нас, я бы сказал, опять же, на практике международное право в наших судах применяется очень плохо. У меня вот, например, было дело, где были нарушены права ребенка, который прибыл из Тверской области в Москву, его вместе с матерью выселяли на улицу. И я ссылался в суде, говорил, что хорошо, если мать что-то делала неправильно, то у ребенка же есть право на жилище, это гарантировано соответствующими конвенциями, которые Российская Федерация ратифицировала, о правах ребенка, право на жилище. Вот в судах, что характерно, вот если бы я принес бы эти документы и показал, там просто проигнорированы вот эти нормы. То есть суд анализировал все, кроме международного права. То есть как будто я этих тезисов вообще нигде, ни в каких заявлениях, ни в каких возражениях не излагал. Его выселили. Хотя я говорил о том, что прежде чем выселять ребенка, нужно решить, а где он будет жить. Не на улице же. Удивительно то, что получается, что этого ребенка выселяют в никуда, то есть плюют на его право на жилище, а на практике получается, когда он достигнет 18 лет, к нему придут, скажут, ты должен отдать долг родине и послужить в армии.
Вот, кстати, если речь зашла о выселении, насколько я понимаю, для многих из людей, проживающих в поселке Речник, собственно, это и есть единственное место жительства. У них нету больше никакого другого жилья. Если предположить, что их дом будет снесен как незаконная постройка, при том, что им, соответственно, раз постройка незаконная, как признали суд, никакие компенсации им не положено, никакое муниципальное жилье им не положено. Можно ли говорить о том, что нарушается их право на жилище? И вообще, могут ли они требовать, чтобы им взамен вот этого снесенного одного единственного жилья, в котором семья проживает, давай там с конца 50-х годов, дали, ну, хотя бы какую-нибудь квартиру в Южном Бутово.
Опять-таки, возвращаясь к Южному Бутово, в Речнике происходит все то же самое, что и в свое время происходило в Южном Бутово. Сначала происходит силовая акция под прикрытием решения суда. Потом сейчас будет принято решение о проведении проверки. Вот, и потом с барского плеча уже начнут разговаривать и давать какие-то компенсации.
Так уж и быть.
Так уж и быть, мы вам что-нибудь дадим. Только подписывайте все бумаги. Фактически, заламывая руки, лишая человека какого-то правового поля, ему будет просто предоставляться какой-то вот минимальный набор каких-то компенсаций, чтобы он просто ушел с этой территории.
Вот с вашей точки зрения, вот тот факт, что прокуратура заявила о своем надзоре за происходящим вокруг поселков московских Речник, Сокол, дает какие-то дополнительные гарантии гражданам? Могут ли они теперь рассчитывать на то, что, имея в своих сторонниках такую сильную структуру государственную, как прокуратура, они действительно чего-то добьются?
На практике, я думаю, что это однозначно никакой пользы не принесет. Это скорее своего рода такая вот...
Пиар-акция?
Да. Именно для того, чтобы подсластить пилюлю вот эту вот горькую, потому что на практике прокуратура ничего не может сделать, когда есть решение суда и когда служба судебных приставов исполнителей действует на основании исполнительного листа. Все. То есть в данном случае прокуратуры просто нет полномочий, чему бы то ни было помешать. Конечно же, если речь идет о том, что сносят дом, по которому не было решения суда, да, это как раз вот тема для прокуратуры. Да, здесь нарушен вот был порядок. И,
очевидно было.
Очевидно, да. Был ли здесь только умысел злой? Или даже если это была какая-то некомпетентность какого-нибудь судебного пристава-исполнителя?
Можно привлечь к ответственности за халатность, как минимум, если
да.
он не умеет читать. Исполнительный лист.
Именно так.
И решение суда. И тем не менее, вот ответьте мне, пожалуйста, на тот вопрос, который я задавал в самом начале передачи. С вашей точки зрения, в настоящее время в России может ли человек, обычный российский гражданин, рассчитывать на то, что земля, которая однажды оказалась в его собственности, на которой у него есть документ, на которой он построил какой-то дом и на которой у него тоже есть все разрешительные документы. Вот может ли этот человек вообще быть абсолютно уверен в том, что эта земля с этим домом, она так и останется в его собственности и перейдет по наследству его детям, внукам и правнукам, а не будет однажды в один злосчастный день отобрано?
Но все-таки, вот на мой взгляд, нет такой ужасающей картины, что все граждане России вот находятся под угрозой того, что к ним вот обязательно должны прийти и что-то из их недвижимости забрать, неважно, единственное, это жилье для них или нет. 99% и 0,9% случаев, да, все граждане могут быть уверены, что с их домами ничего не случится. Москва – перенаселенный город, здесь, опять же, нельзя сравнивать с другими регионами, потому что до сих пор граждане стремятся переселиться в Москву, поэтому строят здания с нарушениями, даже не просто так, вот без разрешения. Есть иной раз разрешение, строят, например, 9-этажный дом, оказывается, что в нем 11 этажей. Бывают случаи, что на это обращают внимание власти и говорят, снесите 2 этажа. А на самом деле в большинстве случаев это узаканивают, и все остается так, как оно есть. Вот. Поэтому, наверное, в силу того, что здесь такое столкновение интересов, то что ведь мы, если говорим о том, что нарушены права вот этих вот граждан, которые построили себе дома, а дома сносят, а почему мы забываем о тех людях, которые просто живут в Москве, имеют какое-то другое жилье, которое законно построено, но просто в силу того, что город перенаселен, тут мало парков, на самом деле, на такое вот население. Тут много вот скопилось всякой грязи, плюс, опять же, незаконных построек. И на самом деле, вот с моей точки зрения, если сносят какую-то незаконную постройку, да, плохо в отношении этого гражданина, но те люди, которые могли бы в этот парк, например, прийти и отдохнуть, где вот эта незаконная постройка, это в их интересах формально делается.
Ой, Антон, спасибо большое, что вывели на эту тему, потому что в тех условиях, когда идет борьба за благополучие жителей Москвы, экологически благополучие в том числе, довольно странно выглядит ситуация вокруг Химкинского леса. где, в общем-то, люди как раз ровно о том жители и говорят, что, пожалуйста, отмените вот ваш проект, не надо ничего вырубать, не надо строить здесь дорогу, которую вы запланировали, ее можно сдвинуть немножко в сторону, но там власти упорно и настойчиво добиваются того, чтобы строительство происходило вот как раз в соответствии вот именно с этим планом. Людей никто не слышит. И при том живут люди в поселке Речник. Экологический вред от домов, которых, ну просто, наверное, нельзя сравнивать с экологическим вредом, который может причинить скоростная автодорога. И эти люди оказываются нарушителями экологических прав неограниченного круга лиц, москвичей, и поэтому нужно срочно от них избавиться. Алексей.
Обращаю внимание на то, что наши власти настолько уверены в том, что их поддержат суды, что они даже не думают о том, чтобы доказывать негативные воздействия сторонних пользователей на природоохранную территорию.
Это то, о чем вы уже говорили.
Да. Нигде об этом не прозвучало. Негативный фактор вот их проживания там, нигде этого нет. И мы с вами прекрасно понимаем, что сам по себе факт того, что та или иная территория вместе с жильцами, да, вместе с собственниками отнесена к статусу природоохранной территории, сам по себе факт не говорит, что все, собирайте вещи и уходите. Что же касается ситуации с Химкинским лесом, то опять-таки должностные лица должны доказать, что этот земельный участок изымается для государственных, муниципальных нужд и иной возможности реализовать тот или иной общественно значимый проект. Муниципальные нужды, государственные нужды нет.
Ну вот защитники Химкинского леса ровно об этом и говорят, заявляя, что есть совершенно другой альтернативный проект, который дешевле и толковее, и приносит значительно меньше экологический вред, но их не слышат. То есть вот дома сносить в Москве, где земля подороже, в районе Серебряного Бора, это очень необходимо. А решить проблему с Химкинским лесом, который действительно считается легкими Москвы, ну никак невозможно. Можно. В завершении нашего разговора мне было бы интересно услышать ваше мнение. Отчасти, Алексей, вы свою позицию уже высказали. Тем не менее, почему, как вы считаете, происходит так, что в одном случае чиновники закрывают глаза на всевозможные нарушения всевозможных прав граждан, включая экологические, а в других случаях считают, что в похожих обстоятельствах граждане сами являются нарушителями. Чем объяснить вот такой двойной стандарт при рассмотрении всех или иных дел? Антон.
Вопрос лежит даже не в юриспруденции, не в государственном устройстве России, а в наших умах. То есть вопрос чистая психология. Каждый все-таки гражданин России, ну, за исключением, может быть, единиц, которые большая часть в тюрьмах сидят, они заинтересованы в том, чтобы был закон, чтобы закон действовал. И они хотят, чтобы уж тем более закон действовал в отношении них, чтобы знать, по каким правилам мы играем. Но когда заходит речь, когда какое-то должностное лицо... конкретная ситуация, когда должностное лицо хочет, чтобы закон действовал, но тут возникает какой-то соблазн пожертвовать этим законом, но решить какие-то свои материальные...
Купить жене сапоги.
И, может быть, не только сапоги. И тут вот возникает своего рода внутренний конфликт. И они видят еще плюс то, что многие так делают, многие ездят на дорогих машинах, многие строят огромные коттеджи, не только в России. И им этого тоже хочется. Кто-то способен переступить вот через свое же собственное стремление к закону, а кто-то не способен. И поэтому в России вот получается своего рода маятник. То есть в каких-то ситуациях решается все коррумпированным путем, в каких-то ситуациях по закону. Я вот как юрист, практикующий в России, могу сказать, что я иной раз не знаю, как то или иное дело решится. Да, я могу сказать по закону так, а на деле оказывается совсем иначе.
То есть проблема конечная в коррупции, вы считаете?
Да, в коррупции.
Алексей, вы тоже согласны с тем, что корень зла в коррупции российской?
Коррупция, а именно связь нашего государственного аппарата с коммерческими структурами, аффилированность. И второе, мы сегодня как никогда ждем от судейского корпуса героизма и самоотверженности, силы воли и способности, несмотря на какие-либо интересы, служить только закону. Вот когда у нас судьи будут вот такими святыми, тогда в стране начнется порядок.
Алексей, этого вы ждете не сегодня. Этого страна ждет уже вся и все граждане,
но которым так или иначе... Момент настал. Если суды будут молчать, тогда заговорят улицы.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня о защите права собственности на землю мы говорили с экспертами студии «Радио Свобода», адвокатами коллегии «Правовая защита» Антоном Ежовым и Алексеем Головановым. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой. Сегодня в ней речь идет о деятельности Красноярского комитета по защите прав человека. И в частности, собеседница Людмила Михайловна рассказывает о защите прав заключенных, отбывающих наказание в колониях, расположенных на территории Красноярского края.
Моя собеседница Ольга Соломатина сейчас работает в Польше. Она стала сотрудницей знаменитого польского Хельсинкского фонда прав человека, который ведет образовательные программы во всех странах на территории бывшего Советского Союза и, конечно же, у себя в Польше тоже. Но выучку Ольга получила в нашей стране. Она со студенческих лет работала в Красноярском комитете по защите прав человека, который создал профессор Красноярского университета Александр Соломонович Горелик. Комитет более всего занимался защитой прав заключенных, благо в Красноярском крае много пенитенциарных учреждений и тюрьмы, лагерей, и колонии. Ольга, расскажите нам об этом в своем опыте.
Я много лет занимаюсь правами человека, и самое главное место, в котором я начинала работать, это Красноярский краевой общественный комитет по защите прав человека. Большое направление, связанное с пенитенциарной работой, защитой прав осужденных. И несколько лет я работала вместе со студентами, занимаясь проектами в области прав человека в пенитенциарной системе.
У вас большой опыт общение с заключенными. Расскажите о чем-нибудь из ваших впечатлений от посещения этих мест.
В одной из колоний была для меня очень интересная показательная история. Когда мы говорим о том, что люди должны соблюдать какие-то нормы и правила, особенно в закрытых учреждениях, мы часто хотим требовать только соблюдения от тех, кто от нас зависим. Так вот, в одной из колоний распространили информацию о том, что один из сотрудников почувствовал себя ужасно оскорбленным, осужденным. Осужденный выразился нецензурно в отношении сотрудника. Сотрудник, более того, говорил о том, что это было такое ужасно нецензурное выражение. Он почувствовал себя и оскорбленным, и почувствовал, что после такого оскорбления осужденный может еще что-то ему сделать. Было, видимо, долгое дело, но закончилось оно тем, что осужденному добавили срок. И начальник колонии решил, что это очень хороший воспитательный момент только для осужденных. Во всей колонии были повешены такие объявления, что за оскорбление сотрудника осужденный такой-то получил дополнительный срок, и каждый, кто так будет поступать, может оказаться в подобной ситуации. Я как раз приехала в эту колонию через несколько дней после того, как информация была распространена в этой колонии. И со мной разговаривали сотрудники и в какой-то момент сказали, что у них есть конфликт внутренний. И что не могла бы я и коллеги, которые со мной были, подумать с ними вместе о том, как этот конфликт можно разрешить. Я спросила, в чем заключается конфликт. И мне рассказали о том, что несколько дней назад в колонии распространили информацию такую, висели объявления. Все это было сделано с воспитательной целью. Хотели, чтобы никто из осужденных не ругался матом. Хотели поднять культуру. Но случилась такая ситуация, что очень культурно один осужденный утром поздоровался с сотрудником, сказал ему «добрый день», на что сотрудник отправил его очень далеко, в очень некрасивой форме, просто, опять же, очень нецензурно. В связи с чем сложилась такая ситуация, что осужденный, которому сотрудник в такой форме ответил, он подумал, что он тоже человек. У него тоже есть свое достоинство. И вспомнил о той информации, которая была распространена в этой колонии. И оказался очень грамотным. И понял, что эта информация отлично также относится и к нему как к человеку. И сотрудник точно так же, как человек и как должностное лицо, должен соблюдать определенные нормы. И точно так же не имеет права никого оскорблять и выражаться нецензурно, а осужденный в этот момент написал очень грамотное заявление на имя начальника с требованием уволить этого сотрудника, иначе он будет обращаться в прокуратуру о том, что его оскорбил человек при исполнении обязанностей. И таким образом воспитательная функция этой информации у нас работала. потому что определенные результаты были, и как для меня результаты очень хорошие. Закончилась эта история тоже хорошо, потому что и сотрудники, и осужденные постарались подойти как-то так конструктивно. Были переговоры между сотрудниками осужденными, между начальством колонии осужденными, которые закончились тем, что сотрудник публично извинился, поскольку оскорбление было публичным, а осужденный принял это извинение и обсудили как раз воспитательную меру такой информации.
Но если осужденному можно прибавить срок, то что нужно сделать сотрудникам?
Я сейчас могу ошибаться, но мне кажется, в отношении этого сотрудника еще было дисциплинарное наказание. Ну вот, но закончилось это так, в прокуратуру уже никто не обращался, но мне кажется, это очень важно.
Почему?
Когда можно решить ситуацию мирным путем, путем переговоров, с участием третьей стороны. В этот момент были, как я говорю, мы как делегация, как раз нас попросили поучаствовать в этой ситуации. Например, моя была позиция, что осужденный прав совершенно. Более того, это очень хорошо, что он использовал грамотно ту информацию, которую получил. Но, с другой стороны, для меня тоже было очень важно, чтобы ситуация в колонии не ухудшилась, и чтобы был результат позитивный для всех. Было такое публичное обсуждение этой ситуации. Если показывать, что нельзя оскорблять сотрудника, то важно показать, что нельзя оскорблять и осужденного. Все люди, у каждого есть свое достоинство. В каждом человеке. Вне зависимости от ситуации, важно помнить, что каждый из нас – это человек, у каждого есть свое достоинство, и каждый хочет чувствовать себя уважаемым.
Я тоже так думаю. Действительно, очень показательный случай. И в том, что вежливость должна быть взаимной, и в том, что посредниками между заключенными и сотрудниками оказалась общественность. Сейчас такими посредниками могут выступать члены комиссии общественных наблюдателей.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Черчилль назвал Ялту «Ривьерой ада».
Сталин понимал, что коммунистические режимы надо насаждать силой.
Главным ведь печальным результатом Ялты оказалась Восточная Европа.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Конференция «Большой тройки» в Ялте. Суббота в 9 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.